Madhava Kunjo Bihari Jaya Radha Madhava Kunjo Bihari Jaya Gopi Janavalava Giri Gorada Gopi Janavalava Giri Varadhari Jaya Gopi Janavalava Giri Varadhari Jaya Gopi Janavalava Giri Varadhari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana 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 Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Jaya Radha Madhava Kunjo Bihari Jaya Radha Madhava Kunjo Bihari Jaya Radha Madhava Kunjo Bihari Jaya Kunjo Bihari Jaya Gopi Janavalava Giri Varadhari 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 Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjo Bihari Jaya Radha Madhava Kunjo Bihari Jaya Radha Madhava Kunjo Bihari Jaya Radha Madhava
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
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 Мы читаем Шримад Бхагаватам, 55 глава. 7, текст 12, Деяния Махараджи Бхараты. Tayettam avirata purusa paricharyaya bhagavati pravardha manuraga bharadrutta hridaya saithilai praharsa viginatmani ubhyamana roma pulaka kulaka autkantya pravritta pranaya vasanirudhyavalokanaya naivam nijaramana Arunacharanaravindanu dhyana parichita bhakti yogena paripluta prahra para mahlada gambhira hridayam hradavagadha dhishanastamapi kriyamanam bhagavat samaparyam nasasmaram taya tiem Итам, так, авирата, непрерывным, пуруша, Верховному Господу, паричарьяя, служением, бхагавати, Верховной Личности Бога, правардхамана, постоянно растущий, Анурага, привязанности, бара, от груза, друта, врастаявшим, хридая, сердце, шайтхилай, у которого пренебрежение, прахаршавегена, сила экстаза, атмани, на его теле. Удбидьямана рома пулака кулака. Тот, у которого волосы вставали дыбом. Ауткантья. Неудержимым стремлением. Праврита. Вызванные. Праная башпаниру давалока наянах. У которого появились слезы любви, застилавшие его глаза. Эвам, так, Ниджарамана Аруна Чаранаравинда, на красноватые лотосные стопы Господа. Анудьяна, благодаря медитации, паричита, возросшим, Бхакти-йогина, преданным служением, Париплута, широко разливавшаяся, Парама, высочайшая, Ахладам, духовное блаженство, Гамбира, очень глубокое, Хридая-града, в сердце подобном озеру, Авагадха, погружен, Дишана, тот, чей разум, Там, то, Апи, хотя, Криаманам, исполняемое, Бхагават, Верховной Личности Бога, Сапарьям, поклонение, На, не, Сасмарам, помнил. Перевод. Так этот величайший преданный Махараджа Бхарата всегда оставался погруженным в служение Господу. Его любовь к Васудеве, Кришне, усиливалась день ото дня, пока сердце его, наконец, не растаяло. Постепенно Махараджа Бхарата утратил всякий интерес к разного рода предписаниям и ритуалам. Волосы на его теле вставали дыбом. Проявлялись и все остальные признаки духовного экстаза. Порой он ничего не мог видеть, потому что слезы ручьем катились из его глаз. Не прерываясь ни на минуту, он мысленно созерцал красноватые лотосные стопы Господа. К тому времени сердце Махараджи Бхараты превратилось в озеро экстаза, и, погрузив свой ум в это озеро, он даже забыл о правилах поклонения Господу. Комментарий. В теле человека, который испытывает экстатическую любовь к Кришне, проявляются 8 признаков трансцендентного блаженства. Они свидетельствуют о том, что этот человек, благодаря своему любовному служению Верховной Личности Бога, достиг совершенства. И поскольку Махараджа Бхарата всего себя отдал преданному служению, у него проявились все признаки экстатической любви к Богу. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянам Джана Шалакая Чакшурун Милитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Йена Бутале Своям Рупа Кадамая Дадати Свападантика Вандехам Шри Гуру Шри Юта Пада Камалам Шри Гуру Вайшнавамшча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагуната Витам Там Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишака Витамшча Хе Кришна Каруна Сину Дина Банду Джагатпате Гопеша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Горанге Раде Вриндаванешваре Вришавану Суте Деви Пранамами Хари Прие Ванчакалпатарубьяща Крипа Синдубья Эвача Патитана Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Mutare Srimate Bhaktivedanta Swami Nidhiname Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasarine Nirvishesha Shunyavadi Ashtajadeshatarine Здесь описывается, каким образом Махараджа Бхарата после многих лет занятий преданным служением в Пулах-ашраме около реки Гандаки достиг цели своего служения. Он достиг бхавы. И тут говорится, что иногда глаза его затуманивались слезами, и он не мог ничего видеть. слезы потоками начинали литься из его глаз, когда он вспоминал о лотосных стопах Господа. Ниджа Рамана, Чаранаравинда, Аруна. Аруна – это значит красный, как свет восходящего солнца. И когда он видел эти стопы, то слезы начинали литься у него из глаз. Волосы вставали дыбом, и дрожь пробегала по его телу. И здесь Шукадева Госвами описывает очень важный момент, который нужно хорошо понимать. Прежде всего, он говорит, что сначала, прежде чем человек испытал это состояние, он доказал свою преданность Господу своим стабильным преданным служением. Тут говорится, что когда его служение стало авирата, авирата значит непрерывным, когда он утвердился в этом служении и не хотел ничего другого, тогда сердце его постепенно начало плавиться. И груз кармы, который давил до этого на него, ушел, и все признаки трансцендентного экстаза проявились на его теле. До этого в предыдущем стихе также описывалось, каким образом Махараджа Бхарата, предлагая коренья Господу, предлагая ему фрукты, плоды, живя этой простой аскетичной жизнью высоко в горах, не хотел ничего другого. Наша с вами беда заключается в том, что мы постоянно хотим чего-то еще. Мы постоянно пытаемся поменять наше положение в материальном мире. Такова природа материального ума. Материальный ум постоянно принимает что-то, отвергает что-то. И Кришна в Буддава-гите в 11-й песне Шримад-Бхагаватам удивительно объясняет природу ума и объясняет, почему человек хочет этого. Он говорит, что ум, так же, как и материальное тело, является порождением гун материальной природы. Что наш ум, тонкий материальный и грубое материальное тело, порождены гунами материальной природы. А для гун материальной природы характерна, такова их природа, такова их суть, постоянная перемена. Они постоянно борются друг с другом. То гуна страсти побеждает, то гуна невежества, то гуна благости. Они находятся в постоянном борении, в постоянном столкновении друг с другом. И, соответственно, ум, имеющий природу тех же самых гун, порожденный этими гунами, занимается тем же самым. Он на какое-то время устанавливается в одной гуне, например, в гуне страсти, так, в течение какого-то времени. И он страстно к чему-то рвется, пух-пух-пух, там он расталкивает всех локтями, он рвется к намеченной цели, у него пот на лбу выступает, он изо всех сил стремится, он прилагает все свои силы для того, чтобы достичь этой цели в гуне страсти. Но рано или поздно ему это надоедает. Рано или поздно он думает: Господи Боже мой, ну зачем, и стоило ли? Или как сказал знаменитый герой одного романа, сбылась мечта идиота. Человек достигает своей цели после того, как он приложил к этому очень много сил. Но когда цель сбывается, он разводит руками и думает: и ради этого я страдал. Так, и поэтому у него возникает желание попробовать другую гуну, вкус другой гуны. И он думает: почему бы мне не прогрузиться в блаженную тамагуну? Почему бы мне не накрыть себя этим толстым одеялом тамагуны и не похрапеть из-под этого одеяла? Почему бы мне не погрузиться в этот сон и в летаргию после стольких лет, проведенных в страсти? И какое-то время он испытывает некое наслаждение от новой гуны. У него появляется некое разнообразие. Он испытал что-то другое. Так, но в конце концов в тамагуне ему тоже становится плохо. Он думает: Господи Боже мой, да чего же бессмысленное и серое, скучное существование? Почему бы мне не испытать чего-нибудь еще? Так, и он думает: не попробовать ли мне гуны благости? И он после тамагуны, раджа-гуны пытается ощутить вкус благости. И какое-то время ему это нравится. Все благостно, все хорошо, все улыбаются, все радостные. Он приходит сюда, он ощущает маленький вкус этой гуны. Но потом ему надоедает: что такое? Все радуются, все одинаково, все улыбаются одинаково. Так, Все одно и то же, одно и то же, одно и то же. И он думает, а почему бы мне опять не удариться в страсть? Почему бы мне не заработать много денег? Почему бы мне не стать богатым? И так продолжается снова и снова и снова. Как говорится в комментарии к этому стиху, что эта смена гун дает человеку надежду. Так как гуны постоянно меняются, и так как никакая гуна в конце концов не может удовлетворить человека духовного по своей природе, смена гун дает ему надежду, что где-то в будущем, в другой гуне, он обретет это удовлетворение. И он постоянно гонится за этой надеждой, меняясь, переходя из одной фазы жизни в другую, пробуя различные вкусы, которые могут дать ему эти гуны. Но в конце концов он не может найти в этом удовлетворение. Как вчера я слышал, одна матаджи проповедовала некоему человеку, который пришел, но ее не было слышно. Его было слышно, он очень громким голосом стал проповедовать ей. Видимо, она ему что-то говорила такое про преданное служение. А он очень громко ей говорил, на весь храм было слышно. «Не согрешишь, не покаешься. А не покаешься, не согрешишь». Потому что, ну, какой вкус заниматься духовной практикой или находиться в гуне благости, если не согрешил, так? Если согрешил, то каешься. А потом, когда покаялся, то, соответственно, у греха тоже появляется особый вкус. Так? Если все время грешить, то грех надоедает. Но если сначала грешить, потом каяться, потом опять грешить, потом опять каяться, жизнь становится очень разнообразной. Жизнь становится насыщенной, наполненной. И у человека появляется иллюзия того, что что-то происходит. Но, как говорится в этом стихе, в конце концов, цель человека не в этом. Мы можем менять все эти гуны, мы можем испытывать различные вкусы, но ни в одной из этих гун мы не найдем ничего, не найдем, чего ищем. Мы можем грешить, мы можем каяться, снова грешить, снова каяться. Но все это бессмысленное мельтешение гун. И если мы поймем, в чем же суть человеческого существования, что в конце концов мы должны достичь своего духовного бытия, то тогда человек начинает с помощью того же самого ума, созданного из тех же самых гун материальной природы, стремиться к чему-то более высокому. В этом стихе Кришна говорит Удаве, что да, ум порожден гунами материальной природы. В уме постоянно происходит это мельтешение и столкновение. Но если человек понял, что это мельтешение и столкновение гун материальной природы не сделало его счастливым, то тогда он берет этот ум и начинает пользоваться этим умом как инструментом, чтобы подняться над гунами материальной природы. И что значит пользоваться умом как инструментом для того, чтобы подняться над гунами материальной природы? Он понимает, есть путь, и этот путь означает правило. Мы пользуемся умом, это значит, ум наш может понять, что есть определенный путь, и что для того, чтобы идти по этому пути, человек должен следовать определенным правилам. Когда говорится, что йог, человек, вставший на духовный путь, пользуется умом, это значит, что он понимает, есть правило. Ум, маномай, тот, что создано на уровне ума, уму нужны правила. Уму требуются правила. Так? И с помощью этих правил, с помощью принципов йоги, с помощью регулирующих принципов, регламентированного преданного служения, человек постепенно-постепенно уменьшает амплитуду колебаний ума. Если до этого ум метался как сумасшедший, из стороны в сторону, из одной гуны в другую, он искал этого счастья, он дергался в ритме гун, которые дергали его за ниточку, то постепенно-постепенно, с помощью правил, с помощью рамок, в которые человек вставляет себя, в которые он сам ставит себя, ум начинает успокаиваться. И как объясняет Капила Дев в третьей песне Шримад-Бхагаватам, что происходит при этом? Человек ловит Кришну на крючок своего ума. Ум, успокоенный правилами и принципами йоги, приобретает первичные качества для того, чтобы Кришна мог войти в этот ум, для того, чтобы мы могли увидеть Кришну сквозь этот ум. И Капила Дев говорит Девахути, что йог пользуется умом как крючком, подобно тому, как рыболов ловит рыбку на крючок. Так, он насаживает приманку, и на эту приманку ловится рыбка. Точно так же йог забрасывает свой ум, ум, успокоенный принципами йоги, и он заставляет, в каком-то смысле заставляет Кришну войти в этот ум. И Кришна входит в этот ум постепенно. Так? Но этот процесс на этом уровне, на этом этапе насильный, насильственный. Человек до какой-то степени следует этим правилам, но он должен как бы заставлять Кришну войти в свой ум. Это начальный этап медитации на Кришну, когда мы еще не имеем изначальной привязанности к Кришне, но мы просим его, чтобы Кришна вошел в наш ум. Так? И потом постепенно, после того, как человек идет этим путем, как говорит Капила Дев в том же самом стихе, это нирбиджа-йога или безжизненная йога, когда мы заставляем себя, когда мы в каком-то смысле совершаем насилие над собой. Но пройдя некоторое время этим путем нирбиджа-йоги, сквозь пустыню, через пустыню нирбиджа-йоги, человек достигает уровня сабиджа-йоги, когда Кришна сам остается в этом уме. И более того, человек отбрасывает свой ум. Ему уже больше не нужен ум как инструмент. И здесь это очень красиво и поэтично объяснено в этом стихе с помощью аллегории. Говорится, что сердце Махараджи Бхараты стало таким глубоким, что он утопил свой ум в озере этого сердца. Ум просто утонул. Он стал булькать. И от него ничего не осталось. Ум, который до этого жил по правилам и ограничениям йоги, который шел этим путем, от него ничего не осталось, потому что в нем больше нет необходимости. Или как в первом стихе из 11-й песни Шримад-Бхагаватам, о котором я упоминал, там Кришна приводит другое сравнение. Он говорит, что по мере того, как человек идет этим путем, по мере того, как он фиксирует свой ум, сосредотачивает его на Кришне, то ум сжигает сам себя. Ум, идущий правилам, идущий путем йоги, в конце концов, сжигает самого себя и сжигает причину своего появления на свет. Ни от ума, ни от тела не остается ничего. Горстка дымящегося пепла. Подобно тому, как пожар бамбуковый возникает из-за трения стволов бамбука, но в конце концов пожар этот уничтожает причину своего возникновения. Это то, что постепенно происходит с человеком. Но для того, чтобы это произошло, нужно исполнить одно условие. Само по себе это не произойдет. Это не так-то просто. Не так-то просто утопить свой ум в озере сердца. Для этого нужно было, чтобы, нужно, чтобы уму было где топиться. Тут упомянуто очень важное слово «гамбира». Он говорит, что сердце Махараджи Бхараты стало очень глубоким. Он говорит «хридая-храда». «Хридая-храда» значит «озеро сердца». И «храда» буквально значит «то, что доставляет удовольствие». «Храда» происходит, санскритское слово «храда» происходит от слова «хлада». «Хлада» значит «удовольствие». И «храда» – это глубокое озеро, которое доставляет человеку удовольствие. Нет ничего лучше, чем глубокое озеро в жаркий день. В Индии, когда палит солнце, человек подходит к глубокому озеру, ему хочется погрузиться в него. Так? Но если он подходит к луже, к мелкой луже, то эта лужа не доставит ему удовольствия. Он подойдет, он может спрыснуть несколько капель, но удовольствия он не получит. Для того, чтобы случилось то, что случилось здесь, с умом Махараджи Бхараты, сердце человека должно стать глубоким. Оно должно стать глубоким, как озеро. И тут говорится, что каждый день Махараджа Бхарата углублял свое сердце. Каждый день его анурага или привязанность к Кришне становилась все глубже и глубже и глубже. Суть этого стиха, который описывает удивительным образом процесс преданного служения, постепенный процесс, заключается в том, что да, сначала человек с помощью своего ума становится на этот путь. Он идет этим путем, он ограничивает себя в чем-то, он следует каким-то принципам. И даже в конце концов, неважно каким. Главное, что он следует этим принципам, потому что не принципы сами по себе приводят его к любви к Богу. Но эти принципы помогают успокоиться уму, и сам этот процесс позволяет ему ощутить Бога. Сам этот процесс позволяет ему постепенно углубить свое сердце. Когда человек исполняет принципы и правила, регулирующие правила преданного служения, когда каждый день, например, он садится и повторяет мантру, и он знает, сейчас мое сердце мелкое, оно как лужа. Так. Это факт, наше сердце мелкое, там ничего нет. Если туда заглянуть, там нет глубоких эмоций, нет любви к Богу. Там мы способны на что-то поверхностное. Сейчас мы представляем собой это наше сердце, дай Бог, чтобы там лужа какая-то была. Чаще всего это вообще пустыня. Так. сухая, пересохшая, в которой ничего не растет. Но когда человек начинает заниматься йогой, он должен понимать, для чего он это делает и как это нужно делать. Каждый день, когда он садится и начинает повторять «Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе». Он делает это для того, чтобы вычерпать грязь из своего сердца, для того, чтобы сердце стало все глубже и глубже с каждым днем. Он постепенно-постепенно старается увеличивать свою привязанность к Кришне. Так, это Аруна Чаранаравинда, Ниджарамана. Тут говорится очень интересно. Ниджарамана, Аруна Чаранаравинда. Рамана значит буквально супруг. Рамана – это тот, кто доставляет удовольствие. Или Рамана означает возлюбленный. Так, кто нам доставляет удовольствие? Удовольствие нам доставляет возлюбленный. Рада Рамана, возлюбленный Радхики. Так. И Ниджарамана Свапада Чаранаравинда говорится тут, что лотосные стопы Кришны стали для него этим Раманой, этим возлюбленным, тем, кто приносит ему удовольствие. Он нашел это удовольствие или наслаждение в лотосных стопах Господа, которые подобны цвету восходящего солнца. Они Чаранаравинда, они напоминают лотосы. Почему? Потому что каждый день он занимался этим. Каждый день он прилагал этот труд. Это может быть вначале показаться неблагодарным трудом, потому что, в конце концов, превратить лужу в озеро очень трудно. Так, нужно очень долго копать, чтобы оно стало глубоким, чтобы оно могло приносить то отдохновение, которое должно приносить озеро. Но если человек не делает этого труда, если он не прилагает этот труд к тому, чтобы сердце его стало глубоким, и чтобы анурага, его привязанность к Кришне, становилось все глубже и глубже с каждым днем, то он ничего не сделает, он ничего не добьется. В конце концов, человек должен сначала избавить свой ум от колебаний, от этой бешеной свистопляски, которая постоянно происходит в уме. И это само по себе достаточно большой труд. Это само по себе не так-то легко. Вот. И для этого человек пользуется какими-то принципами, какими-то правилами. Без этого он не может использовать принципы. Но не сами принципы являются причиной бавы. Причиной бавы или причиной любви, причиной того, что человек в конце концов достигает этой цели, является привязанность. Является, как тут говорится, самуткантья. Или ауткантхья. Ауткантхья значит, что он занимался этим с огромной привязанностью, с огромным рвением. У него было это желание достичь цели. Это очень интересно объясняет Джива Госвами в комментарии к Бхакти Расамрита Синдху. Бхакти Расамрита Синдху говорится, что бава судурлабам. Бавы очень трудно достичь. Это одно из отличительных качеств бавы. Экстатической любви к Кришне очень трудно достичь. Она не так-то легко достижима. И Рупа Госвами говорит, что сахастра садана, иначе говоря, тысячу и тысячу раз человек может заниматься саданой. В течение очень долгого времени он может заниматься саданой, но сама по себе садана не будет причиной этой бавы. Что самой по себе саданы еще мало для того, чтобы человек достиг этого уровня. Человек может каждый день приходить на Мангаларати и с полусонными глазами смотреть куда-то непонятно куда, и слегка открывать рот, самсара, даванала, Хари Кришна, Лида Лока. Такая садана никогда не приведет к бхаве. Джива Госвами объясняет, что для того, чтобы и другие комментаторы, Вишванат Чакравати Такур в частности, в комментарии к этому стиху объясняет, каким качеством должна обладать садана для того, чтобы она приводила человека к цели, для того, чтобы она приводила человека к садье. Что мало просто механически, слегка, спустя рукава заниматься саданой. Я все делаю. Прабу, отстаньте от меня, у меня все в порядке. Прабу, я каждый день прихожу на Мангаларати. Этого мало. Садана должна быть оживлена ручей асакти. Привязанность к садане или очень горячее желание, которое мы вкладываем в это, должно быть с самого начала. И Джива Госвами говорит, что на самом деле бхава очень легко достичь. Он как бы прямо противоречит тому, что говорит Рупа Госвами в этом стихе. Он говорит, что бава, хотя Рупа Госвами говорит судурлаба, она судурлаба только потому, что никто правильно не занимается саданой, только потому, что очень редкий человек понимает, что такое садана, что садана – это цель, это способ, средство, с помощью которой можно достичь садьи или бавы любви к Богу. Но если человек занимается этой саданой с любовью, с огромным желанием, с этим ауткантья, у него есть желание, я хочу этого достичь, то тогда садана становится очень простой, и садана очень быстро приводит к цели. Джива Госвами приводит пример Нарады Муни из первой песни Шримад Бхагаватам, где Нарада Муни маленький мальчик. Так? Но так как он, несмотря на то, что он был маленьким мальчиком, тем не менее у него была эта одна горячая цель. Благодаря прошлым самскарам и всему остальному, он всего лишь один раз отведал каких-то остатков пищи этих мудрецов. Этого было достаточно для того, чтобы его садья была достигнута. Или, по крайней мере, он очень сильно приблизился к ней. То есть, если садана совершается правильно, с ауткантьей, с этим горячим желанием, то тогда человек достигает своей цели очень быстро. И таков путь, описанный здесь. Вот. Не сама по себе садана приводит человека к цели, не сами правила. Так иногда, 2 года назад нас очень ругали, то, что мы правилами следуем, и то, что правила высушивают сердце человека, то, что нужно следовать 4 регулирующим принципам. Зачем следовать 4, когда можно следовать 3, или 2,5, или 1, или вообще никаким принципам не следовать? Какой смысл в этом? Смысл в этом в том, что мы должны этому следовать. Без этого мы вообще ничего не достигнем. Без этого мы не сможем даже выйти из элементарного влияния, из-под элементарного влияния гун материальной природы. Вот. И следовать этому можно по-разному. Как в Шри Сампрадае, там люди уповают на милость. Есть течение в Шри Сампрадае, которое целиком говорит, что все зависит от милости Господа. Что только Господь может нас спасти, и что в конце концов мы должны предаться. И да, это так. В конце концов, мы должны предаться. В конце концов, только Господь может нас спасти. В конце концов, только наше искреннее предание Ему может помочь нам сделать что-то. Но значит ли это, что мы не должны следовать правилам? Значит ли это, что, предаваясь, мы должны отбросить все правила? Как тут говорится, что на этом этапе, когда сердце Махараджи Бхараты стало очень глубоким, он забыл обо всех правилах. Его ум утонул. Ему было уже не до правил. Правило находится в уме, его ум утонул в озере его сердца, ему было не до того. Значит ли это, что мы можем с самого начала отбросить все правила? Значит ли это, что мы не должны правилам никаким следовать? Нет, это не значит. И приводится очень интересный пример. Беседа двух ачарьев из Шри Сампрадаи. Один ачарья говорит, обращаясь к другому ачарье, он говорит: «Как же так? О гуру, хотя он был ачарьей, он находился по отношению к нему в положении ученика. Он говорит: как же так? Нам говорится, что мы должны отбросить все правила. Нам говорится, что мы должны перестать следовать правилам. Но сам Господь Рамачандра следовал всем правилам. Сам Господь Рамачандра для того, чтобы получить милость от океана, мы знаем этот эпизод, когда Господь Рамачандра пришел вместе с войском ванар, с войском обезьян к океану, то ему нужна была милость от океана. Он должен был ее получить. И чтобы получить милость от океана, он следовал предписанным путем. Он, в Рамаяне говорится, что он разложил траву куша нужным образом. Там специально говорится, что острия травы куша были направлены на восток. Так, он сложил руки, он прочитал мантры, которые нужно при этом читать. И после этого он обратился к океану и сказал: «Эй, океан, давай мне милость». Значит ли это, чтобы если бы Господь Рамачандра положил траву кушу остриями, кончиками этого самого на запад, то ничего бы не случилось? Значит ли это, что он зависел от этого? Но тем не менее он следовал этому всему. И этот ученик спрашивает у своего ачарьи: «Как это так? Господь Рамачандра следовал всем этим правилам. Почему же нам говорится, что мы должны просто идти путем преданности, забыть обо всем и полагать, уповать на милость Господа?» Ачарья отвечает ему: да, он следовал всем правилам, но Вибишина, который пришел для того, чтобы получить его милость, Вибишина, который прилетел с Ланки, демон Ракшаса, он летел с Ланки для того, чтобы получить милость Господа Рамачандры, обратиться к Господу Рамачандре, а Вибишина при этом никаким правилам не следовал. Говорится, что Вибишина, он был грязный, как это свойственно ракшасам. И он, прежде чем подойти к Господу Рамачандре, даже не омылся. Он пришел к нему в этой грязной одежде. Только что из двора Раваны. Так, он общался с этим страшным демоном Раваны. Он прилетел, он не омылся ничем. И тем не менее, Рамачандра сказал: «Я принимаю тебя, ты мой верный слуга. Я принимаю тебя, никакие правила не важны». И этот Ачарья объясняет, что на самом деле каждый человек должен следовать тем правилам, которые соответствуют его касте, его положению в обществе. Так? И если он родился в семье ракшасов, то он может не следовать никаким правилам. Если он из категории млеч, то ему тоже не нужно следовать никаким правилам. Если он родился в брахманической семье, он должен следовать правилам своей касты. Он должен следовать всему этому, но при этом он должен постоянно уповать на милость Господа. Именно это упование на милость Господа в конце концов может привести к тому, что эта милость будет дана. Если же мы просто превращаем правила в самоцель, если мы становимся законниками, фарисеями и книжниками, если мы надеемся только на то, что следование каким-то правилам в конце концов спасет нас, то ничего хорошего не будет. Я недавно был в Израиле. Весь Израиль, Христос 2000 лет тому назад сказал: «Разрушьте этот ваш храм веры старый, потому что он состоит из одних правил». Так? Но до сих пор они его не разрушили. Храм уже разрушился давно, но старая вера осталась. Так эти законники по-прежнему там живут. И они, каждому, кто приезжает туда, они пытаются насаждать ему эти правила. Там живут такие духовные люди, так называемые, с длинными такими бакенбардами, с длинными пейсами. Вот. И они ужасно фанатично следуют всем правилам. Они страшно фанатично навязывают все эти правила. И к чему это приводит? К тому, что люди только отторгаются от религии. Люди просто отворачиваются от нее, потому что им пытаются навязать эти ненужные, бессмысленные правила, смысла которых они не понимают. Что, в конце концов, они занимаются антипроповедью, самой большой. Там половина, большая часть населения ненавидит этих хасидов, людей, которые должны поддерживать духовность в обществе. Так? И мы можем оказаться в том же самом положении, если мы будем просто проповедовать правила сами по себе, следуй принципам, Прабу, Хари Кришна. Так? Но в конце концов мы должны понимать, что в сердце нашем должна появиться любовь, что сердце наше должно растаять. Как 2000 лет тому назад пришел Иисус Христос, и Он сказал, что разрушьте этот храм, старый храм веры, постройте в своем сердце новый храм, храм любви, что в конце концов к этому все должно вести. Но для этого сначала человек должен идти и следовать этим путем правил, но не превращать их в самоцель. Правила становятся обузой. Как тут говорится, что Махараджа Бхарата сбросил себя обузу, груз давил на него. Так? Но он сбросил себя обузу, просто следуя этим правилам, без привязанности, понимая, в чем смысл следования этим правилам. Что смысл следования этим правилам заключается в том, чтобы мы обрели любовь к Кришне, чтобы эти лотосные стопы Кришны стали нас привлекать, и чтобы, в конце концов, все это вошло в наше сердце. Неважно, каким правилам следует человек, да, как мы знаем эту знаменитую историю про то, как Рамануджа Ачарья пришел в Джаганатха-пури и захотел там установить правила. Так он сказал: вы неправильно поклоняетесь Джаганатху. Что вы делаете? Вы какими-то тантрическими ритуалами поклоняете, какие-то мудрые делаете, непонятно что делаете. Тамагуна у вас тут царит. Все те, кто был в Джаганатха-пури, знают, что там нет никаких правил. Если спросишь, когда будет следующее предложение пищи, тебе говорят: ну, часа через 2, 3, 4 или, может быть, 5. Как получится. Так, иногда просад из храма Джаганатха приходит в 3 часа, иногда в 4, иногда в 5, иногда в 8 часов. Как идет? Рамануджа Ачарья пришел туда и сказал: чем вы тут занимаетесь? Что вы делаете тут? Что вы... Непонятно. И он полностью разбил всех местных пандитов. Никто ничего не мог сказать. Он сказал, что сам Кришна, сам Ранганат, Кришна в образе, Вишну в образе Ранганатха учил Браму на Вайкунтхе. И он давал ему правила панчаратры, правила поклонения Господу. Он сказал: что вы вообще в конце концов тут делаете? Джаганат сам знает, как ему нужно поклоняться. Ему нужно поклоняться так. Он сказал об этом в панчаратре. Начиная с завтрашнего дня, мы устанавливаем здесь правила панчаратры. Вот. И когда весть об этом разнеслась, местный махараджа, махараджа Пури, решил его поддержать. Он сказал, что да, Я буду тебя поддерживать. Мы установим тут правила Панчаратры. У нас все будет хорошо. И мы будем вместе поклоняться Джаганатху как нужно, пунктуально, со всеми мантрами, со всеми ритуалами Панчаратры. И всю эту тантру выбросим отсюда. Вот. Тут все браманы взвыли. И не только браманы. Да, это они стали выйти. Они стали молиться Калии. Калия, мы любим тебя, и мы хотим тебе поклоняться так, как мы поклонялись. Тут пришел какой-то чужеземец, который хочет заставить нас поклоняться так, как ему нужно. Так и Калия, Джаганат улыбнулся и сказал: все будет хорошо, не волнуйтесь. Вы мне будете поклоняться так, как вы поклоняетесь, потому что вы делаете это с любовью. Потому что, хотя вы исследуете, может быть, не так, как нужно в соответствии с Панчаратрой, даже вы делаете тантрический ритуал, то есть ритуал, который относится к тамагуне. Тем не менее, так как вы делаете этот ритуал с любовью, вы делаете то, что нужно, и все у вас будет хорошо. И на следующее утро Рамануджа Ачарья проснулся где-то в 12 часов дня. И он стал с удивлением озираться. Утром в 6 часов утра он должен был собрать всех пандитов, и он должен этим пандитам прочитать лекцию по Панчаратре, дать им стандарт поклонения Джаганатху. Все пандиты собрались, все ждали, все жрецы, браманы собрались, все ждали. Рамануджа Ачарьи не было. Рамануджа Ачарьи, его стали искать, его не нашли. Рамануджа Ачарьи проснулся в 12 часов дня. Такого с ним никогда не было. Он посмотрел на солнце, он увидел, что солнце высоко. И он увидел, что он находится где-то в лесу. И рядом с собой он увидел следы большой птицы. Большая птица наследила там. Все было истоптано этой большой птицей. Рамануджа Ачарья долго-долго не мог ничего понять. Потом он пришел в какой-то город, спросил, что это за город. Ему сказали, это Курма-кшетра. Тут рядом, тогда я не знаю, как она называлась, там был храм, которому тогда поклонялись, божеству этому поклонялись, как Шиве. И он сказал, как? Курма-кшетра? Курма-кшетра находится за 250 километров от Джаганатха-пури. Джаганат послал Гаруду, и Гаруда перенесла спящего Рамануджа Ачарью во сне за 250 километров. Он обнаружил себя в Курма-кшетре, и он понял, что ничего у него не получилось. И поэтому он, чтобы все-таки настоять на своем, установил правила Панчаратры в этом храме Курма-кшетры. Он сказал, что вы неправильно тут поклоняетесь, что это никакой не Шива, это Курма, и нужно поклоняться так. Но в Джаганатхапуре он больше не приходил. Потому что Кришна сказал, неважно, каким правилам вы следуете, вы должны принять те правила, которые вы получили от своего Ачарьи. От Ачарьи, который дал вам эти правила, который поставил вас на этот путь, который открыл вам глаза к духовной жизни. Вы должны просто следовать этим правилам с любовью. И следуя этим правилам с любовью, понимая, что это всего лишь средство, всего лишь метод, всего лишь способ, который постепенно может сосредоточить наш ум, сделать наш ум спокойным. Если мы будем идти таким путем, то в какой-то момент и каждый день стараться делать наше сердце более глубоким, если мы будем следовать этим путем, то постепенно, а все эти признаки, о которых говорится здесь в этом стихе, проявятся в нас. И иногда наши глаза будут затуманиваться слезами любви, и дрожь будет пробегать по телу. Если же мы будем заниматься этим механически, без понимания того, что мы делаем и зачем мы делаем, мы превратимся в очередную традиционную религию и отрастим себе пайсы или там пейсы. Наша шикха будет виться, у нас будет большая шикха, большой живот, большие тилоки и мелкое сердце. Сердце как лужа или как пустыня. Вот. То есть это то, о чем говорится в этом стихе. Сначала Махараджа Бхарата, следуя всем правилам, сосредоточил свой ум и трудился с огромным желанием для того, чтобы достичь цели. И в какой-то момент сердце его стало плавиться, сердце его стало глубоким. И в этот момент он утопил свой ум в этом озере сердца, в Хридая-Храде. И когда ум его утонул, то он забыл обо всех правилах. Ему не нужны были уже больше правила. Он просто плакал. Он повторял не Хари Кришну, он повторял мантру из Ригведы, мантру, которая прославляла Кришну в том образе, в котором он ему поклонялся. Окей, это... Несколько соображений, которые мне хотелось сказать. Прошу прощения за то, что я утомил вас. Всем, может быть, есть какие-то вопросы? Нет. Проблема заключается в том, что когда человек включается в рутину нашу, мы называем это по привычке преданным служением, так? Но преданное служение – это все-таки нечто, обладающее какими-то качествами и характеристиками. Преданное служение – это не совсем то, что мы делаем. Мы погружаемся в рутину, у нас какое-то рутинное служение, и в этой рутине мы забываем о цели. Как Шатананда Прабху сказал, у него появляются важные дела. Важные дела – это значит, что у него смещаются приоритеты. Самое важное наше дело. У нас нет другого, более важного дела, чем полюбить Кришну. Это самое важное дело. Все остальные дела неважны по сравнению с этим. Все остальные дела – это всего лишь средство, это всего лишь способ, с помощью которого мы Кришну можем полюбить. Это всего лишь то, что помогает нам развить эту любовь, это дух служения, все остальное. Так? Но если эти дела становятся для нас самодостаточными, и если они заслоняют эту главную цель, то тогда да, тогда они становятся для нас самыми важными, и тогда мы никогда не достигаем своей важной цели. Тогда садхана превращается в механическую, садхана становится механической, у нас уходит желание. Поэтому каждый раз нам нужно помнить об этом желании. Карма крин мат парамо. Так, нирвайрам, как там? Нет, до этого. Матбактах сангаварджитам. Нирвайрам сарвабутишу. Что маткарма крин мат парамо. Сначала человек, он должен заниматься деятельностью, маткарма крин, он должен заниматься деятельностью в служении Кришне. Так, но матпарамо, при этом он должен помнить о том, ради чего он это делает. Цель, высшая цель никогда не должна уходить у него из виду. Тогда у него не будет проблем, тогда он поймет, тогда садхана не будет механической. Просто что получается? Человек погружается в рутину, и в этой рутине у него смещаются приоритеты, он забывает, ради чего он сюда пришел. Садхана становится механической и перестает доставлять ему удовольствие. На самом деле садхана с самого первого дня доставляет удовольствие. С самого первого дня человек может ощутить, что садхана – это здорово. Он приходит, он поет. Что может быть лучше? Почему бы не попеть рано утром? Так? Что может быть лучше? Как была такая пьеса «Проснись и пой». В театре сатира она шла. Когда человек утром поет, это вселяет радость в его сердце. Что может быть лучше? Садхана – радостный процесс, но она становится механической просто потому, что какие-то другие вещи и другие дела, важные дела, заслоняют приоритеты, меняют наши приоритеты в жизни. Поэтому нужно, чтобы нам напоминали о том, в чем наш приоритет. И нет, все остальные дела не могут послужить заменой нашей садхане. Может быть, сколько угодно других важных дел, но если человек не будет заниматься садханой, то он ничего не добьется. Садхана – это способ достижения цели, если человек делает, исполняет ее правильно. Сейчас.
Если мысли человека не находятся в благости, то у него есть свои собственные представления о садхане. То есть какие-то определенные вещи его вдохновляют. То есть, приходя, скажем, в храм, например, да, он реально не может следовать. Не хочет он другого. Если он достаточно честен перед собой, он не может. Или собирается, если он будет признаваться, он устраивает И это очень такое устойчивое состояние, с которым он, в принципе, родился.
Как это преодолеть? Вопрос очень интересный, что человек приходит, и он приходит со своим врожденным сочетанием гун материальной природы, со своей определенной верой, верой в образ жизни, верой в определенные ценности. Он приходит в общество преданных, и ему трудно принять образ жизни, построенный на благости. И поэтому он решает, что меня будет вдохновлять тот самый образ жизни, к которому я привык. Так вот, я привык к этому, и пусть это вдохновляет меня на преданное служение. Вопрос в том, как это преодолеть, да? Шрила Прабхупада говорит очень интересно в комментарии к Бхагавад-гите, что, да, у каждого человека есть своя вера. Каждый человек верит в определенное сочетание гун материальной природы, присущее ему от рождения, и он верит, что это самое лучшее. И что если я живу, если моя пища в соответствии с этим сочетанием гун материальной природы, мое расписание в соответствии с этим сочетанием гун материальной природы, то это самое лучшее, что может быть для меня. И Шрила Прабхупада говорит, что это вера искусственная. Что это вера и бытие такого человека, они не имеют реальной основы. Преодолеть это можно с помощью ума. Человек должен понять, что... Я пришел сюда не для того, чтобы поддерживать свой статус-кво в материальном мире. Не для того, чтобы закрепить себя в том положении гун материальной природы, под которым я уже и так нахожусь. В этом нет никакого смысла, это бессмысленная вещь. Это вырожденная деятельность, деятельность, которая ни к чему не приводит. Холостая, на холостом ходу. Я просто своей жизнью оправдываю то, что у меня уже есть, а своей философией, как Анади Прабу сказал, подвожу базу философскую под то, что у меня уже есть. Я придумываю философию, чтобы оправдать свой способ существования, я существую для того, чтобы подтвердить свою собственную философию. Но человек обычно приходит сюда, или, по крайней мере, разумный человек приходит сюда для того, чтобы измениться. И он должен быть готов измениться. И готовность измениться в нашем случае значит готовность отбросить низшие гуны материальной природы, подняться до уровня гуны благости. И поэтому готовность измениться означает готовность бороться с собой, бороться со своей тамогуной, готовность вставать рано утром, как бы это тяжело ни было, готовность дремать на лекции по Шримад-Бхагаватам, в каком бы неудобном положении нам не приходилось это делать. Как... Тут есть люди, которые стоя спят на лекциях по Шримад-Бхагаватам, но при этом... В этом чувствуется огромная решимость, тем не менее, преодолеть влияние этих низших гун материальной природы. У нас должна быть решимость, и эта решимость появляется от разума. И решимость, и разум мы можем свой зарядить, когда мы читаем книги Шрилы Прабхупады, когда мы читаем священные писания, когда мы видим перед собой людей, идущих впереди с огромной решимостью. Это воодушевляет человека. А придумать философию всегда можно, ясное дело, что есть очень много философий, и наш ум может придумать еще одну, и даже не одну, он может еще тысячу философий придумать, самых разных. Но преодолеть это можно единственным способом, опять же, с помощью того же самого ума, если этот ум, если в уме наведен порядок, а порядок в этом уме могут навести книги Шрилы Прабхупады, священные писания, которые раскладывают все по полочкам. Окей, где-то кроды прямо.
Вы сказали, что сатана становится механически, если другие дела заставляют ее важность.
Заставляют важность, цель. Заслоняют от нас то, ради чего мы саданой занимаемся.
На мой взгляд, в этом отношении очень важна роль менеджера. То есть, если они не будут забывать,
Да, если менеджеры сами не забыли, в чем цель нашей садханы, то все хорошо. Тогда они могут напомнить своим подчиненным, ради чего они делают. Но если они сами забыли, то тогда это может быть труднее.
Потому что если они не следят,
мы должны понимать, что в конце концов мы можем человека насильно в течение какого-то времени заставлять, следить, так как у нас говорится, следить. Давайте мы сейчас назначим ответственного, который будет отвечать за то, чтобы все приходили на Мангаларати. Так? И это ничего, это неплохо. Если какой-то человек нуждается в посторонней помощи, в брызгалке, так рано утром, чтобы обрести балу, то почему бы не брызнуть ему в лицо? Но в конце-то концов все это должно делаться добровольно. В конце концов все это должно быть основано на разуме и на понимании того, что без этого я вообще ничего не достигну, и какой смысл. То есть все эти насильственные методы... Наш метод очень интересный. Наш метод, в отличие, скажем, от метода многих других религий, как правило, религия дает закон. Религия дает вот это, то, о чем мы говорили, то, что есть в любой другой религии, дает какие-то заповеди. Но при этом у нас тоже есть заповеди, у нас тоже есть строгие правила. Эти правила гораздо более строгие, чем в любой другой религии. Так? Но при этом подчеркивается необходимость живого гуру. Человека, смотря на которого мы могли бы получать вот это вот вдохновение и воодушевление, действовать и жить в соответствии с этими строгими правилами и принципами. Если живого гуру нет, если у нас нет перед глазами этого примера, то тогда это очень сложно. Тогда правила превращаются в какую-то внешнюю подавляющую силу. И эти правила начинают давить. Так? Они становятся какой-то внешне отстраненной силой, человеку трудно им следовать. Но если мы видим человека, который живет в соответствии с этими принципами и правилами, абсолютно счастлив, то у ума появляется естественное желание следовать за ним. Потому что ум ищет того, за кем он мог бы следовать. И если он видит человека, который искренне, с душой, с сердцем следует, то тогда правила перестают быть вот этой вот внешней подавляющей силой, перестают калечить человека, как правила могут калечить человека. И в этом нас обвиняли, скажем, 2 года назад, когда происходили определенные события, что правила калечат, что человек насилует себя. Да, правила калечат человека, но только в том случае, если человек пользуется этими правилами неправильно, и если человек неправильно располагает себя по отношению к этим правилам. Если он видит гуру, духовного учителя, или какой-то пример, если он видит саду, и этот пример его воодушевляет, то именно этот воодушевляющий пример является побудительным принципом, а не брызгалка, так? Не палочные дисциплины, которые мы можем сделать. Мы можем установить палочную дисциплину, никаких проблем нету. Так будет тут сирена пожарная в 4:15, там, нет, даже в 3:30, там, всех будить, все вот как ошпаренные спакивать. Это не поможет, не в этом суть. Если человеку хочется следовать садхане, и ему нужна помощь какая-то внешняя, то да, ему можно помочь. Но если ему не хочется, никто его не заставит это делать. И в конце концов, нет даже смысла его заставлять, до тех пор, пока желание не пробудилось. А вот даму матать. А? В каком-то смысле не важно. Это не значит, что мы сейчас можем придумать свои собственные правила. Но это значит, что ачарья знает, какие правила нам дать. Он знает, например, здесь мы видим пример Махараджи Бхарата, и Махараджи Бхарата повторял мантру из Ригведы. Он не повторял Хари Кришна 16 кругов. Так, он предлагал Кришне только сырую пищу, коренья или еще что-то, и поклонялся Нараяне в образе Сурьи. Мы можем прочитать это и подумать, надо же, он достиг бхавы, а мы до сих пор не достигли. Мы повторяем Хари Кришна, и мы едим вареный просад. Наверное, дело в этом. Дело, наверное, в том, что нам нужно повторять мантру, которая приведена буквально через 2 стиха. Она тут есть. Так, нужно уйти к реке Гандаки и, медитируя на сияние солнца, поклоняться этому. И, может быть, таким образом мы достигнем этого. Но нет, таким образом мы не достигнем. Важно, каким правилам поклоняться, в том смысле, что это должны быть те правила, которые приспособлены для нас, которые дал нам духовный учитель, побудивший нас встать на этот духовный путь. Махараджа Бхарата тоже не сам это все придумал. Вот. И в этом смысле это важно. Мы должны следовать своим правилам, правилам, которые соответствуют нашей... Как Сила Прабхупада. Сила Прабхупада дал 16 кругов. И он сказал, что этого будет достаточно вам, чтобы вернуться к Богу. Это не значит, что мы должны до конца своей жизни повторять только 16 кругов. Это значит, что мы с этого должны начинать. В какой-то момент, когда мы будем готовы, мы поймем, что нужно повторять как можно больше, что в святом имени заключается один нектар. Но, тем не менее, это тот набор правил, который Сила Прабхупада дал. Сила Прабхупада не давал нам сыроедение. Так? Некоторые преданные думают, дай-ка я сыроедением позанимаюсь. Это более правильная диета, потому что Шелтон говорит, что нужно заниматься сыроедением. А Брэк голодал по 60 суток. И умер исключительно здоровым. Почему бы нам не следовать этим правилам? Нет, у нас есть свои правила, которым мы должны следовать. И эти правила могут быть разные. Суть в том, когда я сказал об этом, что следуя разными правилами, человек может прийти к той же самой цели. Как Бхактивинода Такур пишет, что есть панча-беда, что разные религии или разные пути могут отличаться друг от друга по пяти признакам или по пяти характеристикам. И одна из них – это правила, с помощью которых человек выказывает свое почтение Богу. Например, у нас мы выказываем свое почтение, кланяясь так полностью. Где-то люди просто могут колено преклонять. Мы, чтобы выказать почтение Кришне, мы снимаем туфли, заходя в храм. В христианской церкви они туфель не снимают. Так, и мне всегда бывает ужасно неловко. Я вхожу в церковь когда-нибудь, когда я это делаю изредка, и мне всегда очень хочется туфли снять, потому что я думаю, ну как же так, в башмаках в дом Кришне прийти, ну нехорошо. Так, но тем не менее, у них есть эти правила. И Бхактивинода Такур говорит, это не важно. Все эти вещи не важны, они могут отличаться. Кто-то может Кришне в башмаках поклоняться, кто-то может ему босиком поклоняться. Так? Важно то, с каким сердцем он это делает. Человек может босиком это делать, и при этом его сердце будет каменным. И человек может это в башмаках делать, при этом его сердце... При этом он будет знать, что любовь – цель всего того, что он делает. Вот. Это панча-беда. Есть разница. Есть разница в ачарьях. Ачарья-беда, он говорит. Первая разница – то, что есть разные святые, разные ачарьи, разные преданные, которые показывают путь, ведут за собой. Это тоже не важно. Но если это истинный ачарий, если это истинный святой, то, идя за ним и следуя правилам, которые он дал, человек может достичь цели. И когда мы вступаем на какой-то путь, мы должны идти по этому пути, следовать своему ачарии и следовать правилам, которые он дал, с верой и с желанием. Я думаю, что уже слишком поздно, уже вот там некоторые люди ерзают. Спасибо большое. Сила Прабхупада ки джай. Гаура Примананда. Главное, чтобы в уме было чуть-чуть. Есть все вещи. Есть. Есть специальные средства, которые улучшают горло. Например, плод дерева бакула. В следующий раз, когда поедешь в Индию, есть там как раз в этот сезон созревают плоды бакулового дерева. Они снимают вот этот вот налет капы, который в горле мешает, капа, выходя из равновесия. И там есть еще такое лекарство специальное, кантхиль, по-моему, называется. Но кантха – это горло, так специально для горла, которое прочищает работу горла. Ну, у нас это аналогами этого являются там всякие мята или ментоловые вещи. Она горло очищает. Да.
И это путь, который дает человеку возможность достичь определенного уровня, очиститься и обрести определенный вкус. Но проблема заключается в том, что на всех этих путях там нет очень близкой личностной концепции. Например, есть мусульманские судьи, да, суфи, и они достигают чего-то, они достигают вот этого уровня бавы или какого-то начала бавы. Но они не, так как они не знают, собственно, кто такой Кришна, они не могут его любить. В конце концов, они должны прийти туда, где им скажут, кого они любят. У них есть желание любить. Или святые христианские традиции, там очень большая дистанция. Эта дистанция сохраняется, и сам человек не может ее преодолеть. Вот. Он, может быть, и может что-то увидеть, но чтобы полюбить Кришну, нужно понять, что он личность. И все его качества личности человек должен очень хорошо понять. Они должны войти в сердце, он должен увидеть эти лотосные стопы в сердце. Как сам пророк Махомед, он говорил, что я никогда Бога не видел, Аллаха никогда не видел, он никогда не показывал мне себя. Нет никакого сомнения в том, что он его любил, у него была очень сильная привязанность, и он мог вселить это желание идти духовным путем в других. Но в конце концов, сама по себе традиция ставит определенный потолок, и человек до этого потолка доходит, он не может пойти дальше. Это не значит, что любой человек, который пришел сюда, заранее выше святого христианства. Нет. Ничуть. Но просто наша традиция дает возможность дальше по этому пути пройти. Пройдем мы по нему или нет, это зависит от нас и от других обстоятельств. Мы можем не достичь даже уровня, которого достигли христианские святые. И, как правило, мы не достигаем этого уровня. Но сама по себе традиция дает возможность достичь гораздо более высшего, потому что она дает эту личностную концепцию Бога, к которому можно любовь полностью проявить. Более того, говорится, Бхактивинода Тхакура говорит, что даже Нараяна, даже Господь Нараяна, даже концепция личности Господа в образе Нараяна не дает возможности любви развить в полном смысле этого слова. Любовь остается слабой. Любовь остается такой, что она не может Кришну
призвать. Нельзя сказать, что это не откровение от Бога. И как бы я слышу так ответом, что я знаю Кришну, говорит.
До определенной степени. Да, но он не знает Кришну, как Маканчора, как того, кто маслу воровал, как того, кто как Ясода Нандана или как Гопиджана Валлаба. Он не знает этих качеств. И в конечном счете вот той вот самой глубины любви достичь нельзя. То есть каждая традиция или каждый путь подразумевает определенный потолок, что ли, глубины любви. И даже человек, идущий, скажем, путем Вайди Садхана Бхакти, он может достичь только уровня Вайкунтха. Он не приходит выше Вайкунтха. Это значит, что любовь его сдержана правилами, ограничениями, этикетом.